Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» в эфире. И здесь у микрофонов Константин Мацан, мой коллега.
Здравствуйте.
Здравствуй, Костя. Я Алла Митрофанова. В гостях у нас Александр Гизалов, публицист, общественный деятель, эксперт по социальному сиротству. Елена Любовина, заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощь», приемная мама. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Александр Гизалов родился в 1968 году в поселке Тума Рязанской области и с момента рождения был отдан в детский дом. Учился в Петрозаводском училище культуры по специальности актер и режиссер народных театров. Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности социальная работа. Эксперт Общественной палаты Российской Федерации, а также многих социальных организаций. Автор нескольких книг, среди них «Соленое детство» и «Просто о сложном». Женат, воспитывает четверых детей. Елена Любовина родилась в городе Алма-Ата, окончила Петрозаводский государственный университет. Более 15 лет занимается связями с общественностью в сфере благотворительности. Автор многочисленных публикаций, посвященных проблемам отношения к детям с нарушениями развития. Заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощь». Воспитывает приемного сына.
Знают, наверное, многие наши слушатели о том, что вопрос о детях социальных сиротах, да, вопрос усыновления – это вопрос, который стоит очень остро. И в последнее время их острота, она стала очевидна большому числу людей, и это очень хорошо. Как следствие, да, у нас пошла вот в последнее время такая волна усыновлений, да, или иных форм устройства детей в семье. И это тоже очень хорошо. Плохо другое, что после того, как ребенка забрали в семью, через некоторое время нередко его возвращают обратно. И вот это катастрофа.
А сколько возвратов сегодня, Александр?
Ну, согласно статистике, которая находится на сайте усыновить.ру, порядка 6-800 тысяч детей, то есть получается около 7 тысяч детей
в год.
В год возвращаются обратно в детский дом.
А усыновляют сколько или берут в семью?
Ну, тут надо ротировать. То есть, если это усыновление, это одна история, если приемная семья, другая. Порядка 15 тысяч у нас где-то в год различных, так скажем, форм, учитывая, что многие не доходят до Федерального банка данных. То есть в год где-то 63 тысячи детей, выявленных так или иначе в кризисной ситуации, обретают приемную семью. Возмездную опеку, вот сегодня об этом вы будете говорить. То есть у нас есть дети, которые находятся в Федеральном банке данных, это 87 тысяч детей, и оттуда у нас уходит вот эта цифра. Но ежегодный приток остается прежним. Поэтому ротация пока сохраняется, вот, и в банке данных ровно столько, сколько было год назад, потому что ушло столько, вернулись столько, ты поступила из кризисных семей, опять это та же цифра.
Ну вот, смотрите, 7 тысяч детей, которых возвращают назад. То есть это 7 тысяч человек маленьких, да, которые
маленьких душ
получили на самом деле травму на всю оставшуюся жизнь. И вот очень хотелось бы сегодня поговорить о том, какие есть формы приема детей в семье, да, как понять, на что способны люди, те, которые имеют внутри себя такое желание принять сироту в свою семью, какие есть типичные ошибки, как их можно избежать, потому что наверняка же их можно каким-то образом избежать, да, чтобы вот не было этой цифры, да, ну и чтобы вообще усыновление или другая форма устройства в семью, да, она проходила, проходила максимально, ну, благополучно, скажем так, да. Наверное, идеальных историй не бывает. Я не знаю, Лен, вы как человек с личным опытом, да, усыновления, можете, наверное, об этом сказать, да, что даже в самых лучших вот таких благоприятных ситуациях все равно проблемы возникают.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что проблемы возникают, наверное, даже не внутри семьи, а это все зависит еще и от общества, которая сейчас, вот, к сожалению, не готова еще. Как бы ни говорили, сколько бы ни писали, сколько бы ни делали каких-то заявлений, как бы государство в эту сторону не смотрело, и какие бы цифры по усыновлению не были, все равно это у нас не стандартная история. Это не норма жизни взять ребенка. Это пока еще воспринимается либо ты какой-то герой, человек,
ну,
который
в общем,
принял
подвиг,
решение,
да,
и сделал подвиг, да, хотя это совершенно не так, но вот в моем случае, да, либо ты имеешь какие-то корыстные цели за счет ребенка получить.
Я как раз в вашем интервью в одном, когда к программе готовился, прочитал такие слова. Это ваша прямая речь, я вам напомню. Мне неоднократно задавали вопрос, зачем я взяла ребенка. Молодая и красивая, свидетельствую, это так.
Да.
Неужели я хочу остаться одна и загубить свою жизнь? После моих простодушных ответов делали свои выводы. Не понимали, пытались уличить меня в каких-то намерениях. А что это были за простодушные ответы? Потому что вопрос и вправду, а зачем это? Его можно задавать с каким-то подозрением, а я его задаю скорее с внутренним восхищением, но при этом и недоумением. И вправду, как вы на это решились?
Зачем ломать свою жизнь?
Моя история была достаточно... наверное, промыслительная. Я была сестрой милосердия в Тушинской больнице, куда я ходила по воскресеньям, ухаживать за детьми, мыть попы, читать книжки. Это просто для меня был какой-то вот такой день, когда я могла посвятить себя чему-то общественному, потому что в то время я не работала в благотворительной организации, хотя я всегда работала именно в таких организациях. И потребность приносить какую-то пользу у меня внутренняя была. В то время я могу еще сказать, что я там разводилась с супругом, у меня была какая-то вот внутренняя жалость, мне было очень грустно. И вот я в этой больнице нашла себе смысл и какую-то подпитку. То есть реально эта ситуация приносила прежде всего пользу мне, потому что я нашла свое место, и я почувствовала свою нужность. Я туда ходила не спасать детей, я скорее ходила туда спасать себя, потому что можно было выпивать с подружками в воскресенье и болтать какую-нибудь ерунду, да, а можно было действительно делать что-то очень простое. Когда ты делаешь это по какой-то инерции, ты моешь ребенка, ты читаешь ему книжку, ты с ним гуляешь. Вечер прошел, а ты уезжаешь очень наполненным человеком, потому что есть смысл во всем этом. И скорее улыбалась даже я после этих визитов, чем дети, потому что для детей это было сестричество милосердия, куда входили более опытные женщины, чем я. А я, в общем-то, тыкалась еще немножко и понимала, насколько это мне нужно или не нужно. Когда я пришла в сестричество, я поставила перед собой, такую, скажем, планку, что я не буду делать ничего героического. Если это пойдет само собой, если мне будет от этого хорошо, комфортно внутри, если это не будет приносить каких-то вот, положительных эмоций, я остаюсь. Если я буду преодолевать себя, если я буду тут геройствовать, что-то делать, я не буду ходить, потому что это не польза ни мне, ни другим. Все как-то произошло. Мы, наверное, вот я полгода гуляла, дула мыльные пузыри, что-то вот было очень такое естественное. А потом начались проверки, когда поступали более сложные дети, когда ты уже понимал, что ты готов, не готов, готов ли ты преодолеть брезгливость, потому что мыть ребенка, который остался вечером один и весь в подгузнике, из подгузника торчат вот какашки, они везде, они на потолке, они на кровати, они везде, медсестра тебе говорит, идите его помойте. А ты заходишь такая вроде как такая вот медсестра, такая вот барышня с ярмарки тщеславия, у тебя вот косыночка, крестик, ты такая молодец, да, и этот ребенок, который не похож на ребенка, он кричит нечеловеческим голосом, он мечется по кроватке, потому что у него есть масса сопутствующих заболеваний, еще и умственная отсталость. И пока ты раздумываешь, он запрыгивает на тебя, как маленькая обезьянка, и висит на тебе, и что-то тебе кричит в ухо. И тут ты понимаешь вообще, кто я такая и что я сделаю, да? Ты успокаиваешься, начинаешь мыть его, отмываешь все стены, все, и ты понимаешь, что вот ты получил этот ключик. Ровно тогда ты понимаешь, что да, я пришел туда, потому что, значит, меня приняли, значит, я могу делать что-то подобное. Вот в этот момент я встретила ребенка, которого нашли просто на улице. Он лежал на речке.
Прямо лежал?
Прямо вот его нашли и привезли в больницу. И я помню тот день, когда его просто надо было помыть, распаковать из грязного какого-то тряпья.
А сколько
он на
было
меня
лет?
Посмотрел, ему было в то время где-то полтора года. на меня посмотрела, вот случилось то самое электричество, о котором очень не любят говорить многие, потому что это неправильно. То есть брать по электричеству, по эйфории, по каким-то показателям, вот таким, вау, какой чудесный ребенок, это все совершенно неправильно. Но хотя в этом...
Я, кстати, знаю такие истории, они заканчиваются очень... Ну, то есть продолжаются, да, это хорошая история, как вот женщина одна очень состоятельная рассказывала, она захотела усыновить девочку, ну, и вот... У нее уже своих было трое, по-моему, или двое, я не помню точно. И она пришла с намерением взять голубоглазую, такую с кудряшками, хорошенькую девочку. И вдруг она услышала, она даже не увидела, она услышала, что кто-то орет нечеловеческим голосом. Она говорит, а где это? Ей говорят, а это там наверху. Она говорит, а вы меня отведите. Ее отвели. И она, и как она об этом рассказывала, она увидела существо, орущая вот просто изо всех своих сил и даже больше, напоминая всему окружающему миру, что она в нем тоже есть, пытаясь привлечь к себе внимание, вся в зеленке, вся в каких-то прыщах, вся в соплях. И вот, и она говорит, и когда я это увидела, она говорит, у меня что-то случилось вот внутри, я поняла, что это лежит мой ребенок, и он здесь кричит, и он без меня.
Немножко о другом говорите.
И я по какой-то причине нахожусь, понимаете, вот она рассказывает, я нахожусь по какой-то причине в своем прекрасном там благоустроенном мире, да, в своем коттедже, а здесь лежит мой ребенок и кричит.
Ну, это скорее, да.
Это какие-то знаки, может быть, я не знаю, как это назвать.
Чувство такой сильный.
Ну, вы знаете,
я не знаю, почему это удар.
Смотрите, вы очень хорошую историю рассказали. Дело в том, что через какое-то время ребенок в доме ребенка или там вот в больнице через какое-то время перестает орать. Он успокаивается, потому что никто не подходит. Он понимает, что уже никто не подходит, перестает орать. Вот эта девочка, она заорала, потому что надо было заорать. Если бы она не орала, эта бы женщина не услышала. Знаете, когда иногда говорят, вот Господь придет и, значит, посетит храм, он посетит вот эту орущую. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь могут быть по-разному. Но если у человека внутри есть вот это вот желание сослужить ребенку, он этот крик услышит. Многие не слышат. Ори, не ори, лежи завернутым, не завернутым. Здесь как раз вопрос, что у нее внутри созрело это такое духовное материнство. И она была готова пойти к этому ребенку, упакованная, с коттеджем и так далее. Все зависит от того, что внутри. У нее внутри коттедж или вот это вот желание служить человеку, ребенку.
Ну, второе, конечно,
очень часто, очень часто бывает так, что люди приходят с внутренним каким-то ощущением, сейчас они кого-то спасут. Но сами внутри еще не это, а не коттедж. Вот у меня была история, там женщина в Петрозаводске, 400 квадратных метров, и я, говорит, вот хожу одна по дому, у нее здесь везде брюлики, кольца, и не знаю, что мне сделать. Собака у меня есть, поесть есть, кого бы мне туда притащить? Вот сейчас возьму сиротку. Внутри она не созрела. Вот ей ори, не ори. У нее коттедж там. Я говорю, давайте вы посмотрите на это с другой стороны. Она почитала там Гальегу, она почитала Сальму, говорит, нет-нет, я поняла, что у меня коттедж. То есть мы не в метры поселяем ребенка, а в сердце. А у нее сердце каменное пока еще. Говорю, давайте размягчим, пойдите, походите в больницу
понимает,
и так далее.
Это
она это
хорошо,
поняла, но
да.
это кто-то подсказал. А бывает так, что пошла, взяла, потом это орущая орет дома. То есть она орала где-то там, теперь она орет дома, а ну-ка я верну обратно, где она орала там. И это как раз вопрос этой вот мотивации и осознания, что это орущее я перенесу домой. И эту зеленку я еще буду какое-то время снимать, и я с этим ребенком буду взаимодействовать. Это совсем другая коммуникация.
Значит,
поэтому
что...
вот эти мифы, а их 9 или там 10, о том, что я возьму ребенка, и он сейчас прям преобразится, нужно изменять тем, что вот о чем рассказывает Лена. Придет, распакует, извините, грязь, а там будет лежать человек, ребенок, которого она может взять к себе домой.
Лен, я прошу прощения, что своей репликой, да, прервала вашу историю.
Нет,
Вы все очень правильно.
Да. Что происходило дальше? У меня действительно вот эта некая эйфория, она была сначала. Я думала, ой, да, вот что-то. Мне говорили, что мы похожи. Это правда. Говорили,
внешне
и
похожи.
Сейчас говорят, что мы похожи с ребенком.
Что-то я, кстати, видела фотографию, это правда.
Что-то
есть
сработало такое,
момент.
Ну, опять же, как говорит Саша, на первом этапе. Но дальше начался тот процесс, без которого невозможна была бы наша совместная жизнь. А мальчика надолго оставили в больнице, потому что пока выясняли его личность, пока искали
статус
родителей, так и не нашли, в общем-то, да. А в больнице они находятся то самое время, пока не определят, куда же его дальше. Либо в детский дом, либо в свою семью, либо депортировать, потому что это такой перевалочный пункт. Ну, в многих больницах есть такие отделения, которые собирают детей находят на улице, берут из приютов и просто их диагностируют по здоровью, определяют, куда он дальше должен попасть. И он застрял практически на полтора года там. И у нас было время общения. И тут стали выстраиваться отношения. Мы стали знакомиться, у нас стал какой-то вот этот период очень, который проходит в семье зачастую, когда ребенка берут. У нас все это прошло в больнице, потому что я знала, как он топает ногами, как он строит других медсестер, как он взаимодействует с детьми в палате.
А вас строил?
Пытался, да, пытался, но как-то получилось так, что у нас, да, все-таки я была в авторитете для него. И в какое-то время... Когда его стали переводить, мне задали вопрос, но я уже стала в той же больнице его крестной мамой. Крестили детей прямо в больнице, потому что это была православная служба милосердия, и была возможность как бы с ребенком, с которым ты общаешься, закрепить эти отношения уже на небесах. Да? И меня спросили, а не хочешь ли ты его взять? И надо сказать, что до этого я не думала об этом. То есть этот вопрос стал ровно тогда, когда его мне задали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Гизалов, эксперт по социальному сиротству, и Елена Любовина, заместитель директора фонда «Абсолют помощь», у нас сегодня в гостях. Мы говорим о проблеме усыновления. Елена, из того же интервью, в продолжение ваших слов, которые я прочитал перед программой, такие слова меня, честно говоря, цепанули. «Мой сын Федор год и два месяца провел в Тушинской больнице, куда я приходила по воскресеньям, как сестра милосердия. Пока искали его родителей, мы с ним поняли, что хотим, а главное, можем жить вместе». Вот что это такое «мы с ним поняли»? Взрослый человек и полутора- или двухгодовалый ребенок. Как это «вы с ним вместе»? Что-то
вы
поняли.
Что вы поняли?
Я думаю, что эта история, опять же, какая-то промыслительная. Он ждал меня. То есть это правда, он ждал меня, хотя он был маленький. Ну, в то время уже, если он в полтора года поступил и полтора года был, то ему уже было 2,5 года, когда ребенок может что-то уже анализировать. Он искал меня, он ждал меня, он как-то со мной уже взаимодействовал, да, и мы с ним много говорили. Конечно, говорить он еще не мог, но какими-то жестами, эмоциями он показывал, что я для него не чужой человек. И, скорее всего, поняла я, что я могу с этим ребенком жить дальше. И это было очень четкое, какое-то очень неоспоримое, такая вот для меня очень убедительная вещь, которая, в общем-то, привела к тому, что документы оформили за 2 недели.
Ого.
Когда я пришла, я пришла к тогда еще, ну, нынче уже епископу Пантелеймону, тогда еще Аркадию Шатову, протоиерею, и рассказала свою историю, потому что я ходила к нему в храм и была его, ну, я не знаю, как, наверное,
прихожанкой,
да, лучше так сказать. А он мне сказал, ты понимаешь, Лена, что ты действительно, ты можешь не выйти замуж, ты можешь, в общем-то, остаться одна. То есть он мне все рассказал о том, что моя жизнь может быть, ну, в общем-то, я могу быть заложником этого ребенка и остаться именно с ним и со своими какими-то мечтами, иллюзиями и чем-то, да, что я не местный житель.
А потом начать обвинять этого ребёнка в том, что
что-то не случилось.
Я
не живу в Москве, я снимаю квартиру. То есть куча обстоятельств, которые были против. Но он мне сказал, что, ты знаешь, я тебя с радостью благословить не могу с такой, ну, давай поступим так. Ты пробуй, сдавай документы, а там ты сама увидишь. Не подворачивай землю каблуком. Но это мое выражение, но как бы не надо торопить события, что-то там делать против того, что есть. И когда мне оформили за 2 недели документы на ребенка, это была форма опеки, то я поняла, что это действительно благословение, это... То самое вот его, как бы, наверное, поддержка и помощь, это то самое, что позволит нам дальше с ребенком жить.
И как это было дальше, как оно сложилось?
Да, Саша. Знаете, я хотел бы добавить, у меня есть одна статья, называется «Усыновлять не благословляю».
Так. Провокационно.
Очень провокационно, потому что здесь вот такая история, да. А дело в том, что действительно вот эти вот фантазии, иллюзии о ребенке, о том, что вот я сейчас возьму и буду, значит, благочестивой такой прихожанкой, я в платочке, он в платочке, мы поехали по монастырям, далее, оно со временем исчезнет, потому что наступит реальная работа. Это уже не будет так, что вот мы пришли, и такие все в образе, и так далее. Будет пахота, ребенок будет выделывать всякие штуки. И, конечно, священник на приходе, возвращаясь к теме светлого вечера, о том, что священник знает прихожанина, его там на исповедь, и так далее, и он может сказать, Таня, ты не готова.
Ну, Саша, это правда. В том же самом сестричестве милосердия была масса женщин, которые хотели брать детей. Но когда они приходили к своим духовникам, они говорили «нет», зная этого человека. То есть мне не было сказано «нет». Мне было сказано, что «давай посмотрим». И так как это «посмотрим» обернулось вот в такую очень скоротечную какую-то историю благоприятную, то есть это было воспринято как благословение. И, собственно, потом мы говорили уже с епископом Пантелеймоном, он говорит, ну вот видишь, как все. То есть для тебя это решило. То есть тут это был очевидный ответ на мой вопрос. Но я хочу сказать, что самое трудное было вот во всем, когда я собирала документы, это не какие-то характеристики, там у меня есть квартира в Петрозаводске, у меня есть доход хороший, в общем-то. Я прошла по всем позициям, но самые трудные переговоры были с директором детского дома, куда уже перевели моего сына, то есть он неделю там находился. И мы с ней разговаривали 2 часа, и она сначала сказала «нет». Я не хочу отдавать ребенка в семью одинокой женщины. Она сказала это потому, что к ней недавно возвратили 2 детей, которых брали как раз-таки те женщины, которые таким образом хотели, ну, как-то, я не знаю, реализовать заместить, себя, заместить какое-то свое одиночество.
С ее стороны, это была не какая-то прихоть это и палки в колеса, история, а просто забота о ребёнке.
Ну, на самом деле. И когда она поняла, что я не хочу там с платочком путешествовать и чувствовать себя какой-то вот такой вот важной спасительницей, да, когда она увидела, что у меня есть маршрут для ребенка, я в то время работала в фонде, который занимался с детьми с ограниченными возможностями, и у меня была действительно реальные шансы устроить туда его и с ним заниматься там. И мы выстроили путь какой-то, и мы делали много всего, да. И тогда она сказала, что да, у Феди будет хорошая мама. И то есть она мне тоже сказала да, и это тоже важно.
Вы знаете, ведь проблема в чем? У нас многие граждане не знают, что они, будучи одиноки, могут усыновлять и брать под приемную семью. И незаконно, что директор принимает решение. Этим должен заниматься специалист, и он должен принимать решение. Директор не является специалистом по семейному устройству. Поэтому то, что у Лены произошло, это, опять же, одно из моментов чудес. Потому что директор не может на основании чужого опыта, какого-то негативного, да, принимать решение относительно нового опыта, о котором она не знает. Поэтому, на мой взгляд, то, что сегодня эти службы будут работать и принятие решения о том, что, может быть, ребенок родитель быть приемным ребенком или не может, принимают специалисты, и это хорошо.
Давайте сейчас поговорим более конкретно о том, какие есть формы устройства детей в семье. Да? Почему? Потому что, ну вот, пожалуйста, не все знают, что, оказывается, одинокий человек может усыновить ребенка. При том, что это действительно огромный страх и риск, гораздо больше, чем если, к примеру, ребенок идет в семью, где дети уже есть. Угу. Потому что, ну, элементарно, у родителей в таком случае опыта больше. И сомнения в этом смысле, они все понятны, да? Но при этом не обязательно же ведь, чтобы это было именно усыновление, да? Саша, расскажите, какие есть формы?
На самом деле усыновление в России существует давно. Это одна из основных форм, которая всегда была. Вот, потому что опека, патронат, возмездная опека, родственная опека, семейная воспитательная группа появились буквально недавно, потому что надо было расширить список, потому что одно усыновление не дает тех возможностей в реализации национальной стратегии в интересах детей.
Закончено, да.
Весело, да.
Фразу, да. Проблема, не знаю, насколько весело.
Проблема в чем? В том, что возвраты у нас по возмездной опеке, а это родственная опека, чаще всего происходит бабушками, которые берут ребенка в 8 лет или в 7 лет, а ребенку 8, бабушке там 60. Через 8 лет ребенку будет сколько?
16.
16, а бабушке 76. Поэтому здесь вопрос в том, что возвраты идут объективно.
Год за два.
Неготовности, возрастные, да, там характеристики, эмоциональные, что ребенок пубертат будет переживать и так далее. Поэтому,
а бабушка просто не имеет уже сил на то, чтобы вместе с ним это сопереживать.
Да, да, да. Поэтому в Европе, например, есть стандарт до 45 лет.
Понятно.
Значит, есть родственная опека, когда родственники могут взять ребенка, значит, в свою семью. Она может быть возмездная, безвозмездная. Есть приемная семья, когда разделяется ответственность между государственными и приемными родителями, при этом государство может оказывать влияние, да, там чеки надо будет смотреть, Лена что делает, да, показывает, на что она потратила деньги.
А семья... Показываете, да, Лен? Интересно.
В усыновленную семью сотрудники опеки прийти не могут.
Лена, у вас приемная семья?
У меня опека. Возмездная опека,
да.
То есть мне выплачивают
прийти,
эти деньги.
Прийти, посмотреть, как семья живет, что... хотя, конечно, иногда они за гранью выступают, там приходят, например, говорят, а тебя бьют или не бьют? Это, по-моему, вообще даже как-то неэтично. Если ребенок промолчит, получается, бьют. Если не скажет, ну и так далее, да?
А поэтому... как часто тебя бьют, да? То есть тут непонятно,
а как ты ешь? Ты три яблока или одно яблоко ешь? Поэтому здесь стандартизировать, да, работу сотрудников органов опеки. И поэтому, возможно, нужно, чтобы, опять же, специалисты новых учреждений могут прийти и оказать помощь, а не задать такой глупый вопрос. Далее есть усыновление. Но есть тайна усыновления, которую надо добиваться отмену, безусловно, потому что она ни на что не влияет и, наоборот, мешает многим понять, что усыновление – это не тайна для того, чтобы скрыть от всех, что я взял ребенка из свою семью.
Ну, подождите, многие выбирают именно так, тайный путь в связи с тем, что им хотелось бы выдавать усыновленного ребенка за своего.
Да.
И вот... такой момент неловкости присутствует. Это чисто психологически можно.
А вас просто приемные мамы.
Вот когда мы пошли в детский садик, который, по сути, должны были дать сразу, но в связи с тем, что была очередь, мы все равно ждали долго сентября. Мы пришли в сентябре, и мы попытались, значит, сделать это, ну, скажем, не то что тайной, но просто не афишировать о том, что он не родной ребенок. То есть мне написали там карту, где написали о нем какие-то сведения в поликлинике. И я пришла рассказывать о том, что какой у меня сын, вот он поступает в ваш садик. На что заведующая садика сразу сказала: так, а что же вы у нас тут бесплатные? Давайте-ка разбираться. Почему? Потому что если ты берешь ребенка в любой форме, то ему предоставляются льготы. Да? И сразу вопросы: почему? Все вроде как
льгота?
У вас, да, откуда льгота? Это становится очевидным. И в садике у нас была такая история, когда форму. Жизни ребенка, да, его социальное положение, оно просто писалось на листочке в общем списке, там, мать-одиночка, многодетная семья, там, усыновлённый еще где-нибудь, и раздавалось для того, чтобы все родители там поставили по сбору средств или почему-нибудь подпись. Я задавала вопрос, почему это так, я не хочу, чтобы знали все в группе. То есть вы знаете, и давайте на этом ограничимся. Они говорят, а никто не видел. Я говорю, ну я ставлю последнюю подпись. Уже 15 человек поставили выше, что они не прочитали, что Федя, в общем-то, и не Федя, потому что Федя – это имя по крещению. То есть по документам у него другое имя на самом деле. Вот почему, опять же, кто-то принимает какие-то иные формы. Усыновление предусматривает все-таки решение суда по усыновлению. Да? Сначала форма опеки, она более такая комфортная на первом этапе, когда ребенка берут, и органы опеки принимают решение по тому, быть ребенку в семье и нет, или нет, потому что они контролируют. Они приходят, они появляются в семье раз в полгода, они смотрят, они заполняют такой огромный талмуд по поводу того, что у тебя в холодильнике, что ребенок носит, как ты тратишь эти деньги, и государство выплачивает. Опять же, разные суммы. В Москве это одна сумма, в Московской области другая, там в Карелии третья. Это зависит от того, какую сумму.
Но в целом где-то от 15 до 25 тысяч.
Нет, неправда. В Карелии это 6 тысяч рублей, как было,
нет,
так
ну,
и есть.
Сейчас, на самом деле, подняли.
Ну, может быть, но вот совсем недавно, потому что мы перевелись на московскую, как бы в Москву не так давно.
В связи с новым законодательством все подняли.
Ну, прекрасно.
Лен, это. А да. Здесь сразу, знаете, какой вопрос возникает? Органы опеки, вы говорите. Это словосочетание, которое в последнее время стало чуть ли не такой, знаете, ну как, это пугалкой такой для огромного числа людей.
Синоним вот. Выражения «придут, отберут ребенка».
Ну, вот. Это не совсем так, потому что это, опять же, человеческий фактор. Мы говорили с вами и в другой программе о том, что многое зависит от конкретных людей. Вот я, правда, я очень боялась переводиться в Москву и менять специалиста, потому что меня в Петрозаводске, мы прописаны в Петрозаводске, жилье там, мы просто жили на два города, а меня все устраивало. Я готова была получать другие деньги, и меня, лишь бы вот мы приходили, у нас были комфортные отношения, все понимали, что у нас хорошая семья, и все замечательно. Я, правда, боялась. Я боялась того момента, когда придет новый специалист, он на нас посмотрит, будет разговаривать. Мне было, правда, страшно. Но когда пришла женщина, которой было не безразлично наша жизнь, которая сказала: ой, да вы знаете, вообще все прекрасно, вы молодцы. Она сразу установила контакт с моим сыном, и он даже ждал этих визитов и сейчас ждет, когда же придет Светлана и как мы будем с ней общаться. Потому что он сразу открывался, рассказывал какие-то истории, свои увлечения. Она это делала неформально. Она заполняла формальные документы, но подход к ребенку у нее был профессиональный. Она была специалистом, который на своем месте. Но есть такие люди, которые действительно готовы для того, чтобы проявить бдительность, выявить выявить каких-то недобросовестных людей, которые взяли там под опеку или в семью ребенка, сделать ряд шагов, которые потом повлекут трудности. Потому что вот в моей ситуации все просто. Я одна, я работаю долго. У нас там есть няня, но при этом ребенок, в общем-то, не очень хорошо учится, и у нас есть проблемы со школой, проблемы с учительницей, мы меняем сейчас школу. То есть заподозрить меня в том, что, в общем-то, ему будет лучше, наверное, в другой семье, вполне себе возможно, если поставить такую цель. Внутренне мне, правда, страшно иногда. И этот момент такой, он, который, наверное, может быть, я рассказываю какие-то страшилки, может быть, я могу говорить только о себе в конкретной ситуации. Дай бог, чтобы в других семьях это было по-другому. Саш, как ты думаешь, у тебя больше историй?
Сейчас вернемся к мнению Александра Гизалова, эксперта по социальному сиротству, публициста, общественного деятеля. Напомню, что в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня также Елена Любовина, заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощи» и мама приемного сына. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».